Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хочу так уже серьезно разработать ту тему, которую я поднял в прошлое воскресенье во время беседы нашей, этой застольной. То есть тему о том, что такое смысл буквальное слово, что такое смысл буквы слова, какое между ними различие и какая между ними связь. Латинское слово неоднократно наставляет нас в том, что слово обретается в святости своей и в полноте своей, в смысле природном, который есть его смысл буквальный. Слово в этом же смысле обретается также и в могуществе своем. Могущество сущего божественного истинного обнаруживается прежде всего в войне против злого и ложного сущих, таким образом против адов, против которых надлежит сражаться посредством истинного сущего из буквального смысла слова. Господь посредством истинного сущего у человека имеет также могущество спасать его, ибо посредством истинного из буквального смысла слова человек бывает преобразовываем и возрождаем, и тогда он исторгается из ада и вводится в небо. Но с другой стороны, там же есть места, где говорится, что смысл буквы слова сам по себе мертв, ибо смысл буквы в слове свят по своему внутреннему смыслу, но отдельно от него он отнюдь не свят. И более того, там есть места, где говорится, что в подлинном постижении истинного сущего смысл буквы слова должен полностью исчезать в восприятии у человека. И более того, там же говорится, что о тех, которые верят и обожают слово, но только внешне, которое является смыслом его буквы, и не проникают внутрь, как это делают просветленные Господом во внутреннем своего сознания, которые делают для себя учение слова, с помощью которого они могут видеть его подлинный смысл или же смысл более внутреннейший, о таких, то есть которых верят и обожают слово только во внешних началах, говорят, что они видят лишь задние части Иеговы, а не его лица. Помните, у нас в цитате из слова, которое есть в богослужении, «Преклонимся пред лицами твоими, Иегова». А те, кто обожают только буквальный смысл слова и привязаны к нему, те видят зад божественный, а не его лицо. И в уточнении этого утверждения там же говорится, что ныне совершенно неизвестно, какого рода именно божественное истинное сущее содержится в слове, каковое возвышает человека из внешнего во внутреннее и формирует во внутреннем его сознании церковь. Следовательно, наличествует всеобщее сомнение и отрицание того, что существует какое-либо другое божественное истинное сущее, кроме того только, которое являемо в его смысле буквы. У таковых людей внутренний человек закрыт, а открыт только внешний. И то, что внешний без внутреннего видит, читая слово, он видит в густой темени. Пусть, кто захочет, посмотрит. Знает ли кто-либо в настоящее время хоть что-либо иное, чем то, что само божественное слово есть исключительно смыслом его буквы. Но пусть они также подумают, может ли хоть кто-либо познать божественное истинное сущее слово в этом смысле иначе, как лишь через учение об оных, внутренних истинных сущих там. И что если он не имеет учения о них, то он с неизбежностью увлекаем смыслом буквы слова в различного рода заблуждения. Учение, которое должно быть светильником, это то, чему учит внутренний смысл слова, а значит, это сам внутренний смысл, который в какой-то мере открывает каждому, кто обретается в постижениях слова, во внешнем от внутреннего, то есть чей внутренний человек открыт. Ибо небо, обретающееся во внутреннем смысле слова, втекает в разумение к такому человеку, когда он читает слово, просветляет его сознание и дарует ему перцепцию во внутренних сущих истинностях, и таким образом наставляет его. Более того, если хотите верить, внутренний человек уже сам по себе обретается во внутреннем смысле слова, поскольку он есть небом в наименьшей форме. И поэтому, когда он, или же человек внутренний, открывается в сознании, он пребывает с ангелами на небесах, а также обретается в одинаковой ангельской перцепции своего постижения с ними. Отсюда очевидно, что человек, чье внутреннее сущее открыто, обретается во внутреннем смысле слова, хотя и не осознает этого. Отсюда он обретает просветление, когда читает слово, но лишь в соответствии с тем светом небесным, который он может обрести посредством познаний и смысла буквальными слова, которыми он обладает. Вот в этом, кстати, заключается, тут говорится именно о человеке гения духовного, и в этом разница его с человеком гения небесного. Потому что человек гения небесного обретал свои познания в слове, о чем мы будем говорить дальше, из внутреннего наития. А вот человек гения духовного может обрести свои просветления лишь в тех познаниях, которые он заимствует из буквы слова. То есть только в те принадлежности памяти природной, которые в него этим смыслом буквы укореняются. Обретающийся в принадлежностях божественного сущего никогда не взирает на слово с точки зрения его буквы, но он смотрит на буквы и буквальный смысл в слове лишь как на представительности предметности небесных и духовных. Для него буквальный смысл является лишь инструментом для осмысления подобного рода небесных и духовных предметностей. Изучающие и постигающие лишь буквальный смысл слова, без учения из его смысла внутреннейшего, постигают только то, что относится к внешнему человеку. Причина же в том, что слово во внешнем или же буквальном смысле природно. И поскольку слово в смысле буквы таково, то из этого следует, что те, кто пребывает в сущих божественных истинностях, читая слово в просветлении от Господа, тем не менее видят сущие божественные истинности там, в свете природном. Ибо свет небесный, в котором есть духовный смысл, проникает тогда у них в сознание в свет природный, в котором пребывает смысл буквы слова, и просветляет разумение у человека, заставляя его прозирать сущие божественные истинности и там, где они явны, и там, где они сокрыты в смысле буквы. То есть, опять же, человек гения духовного обитает исключительно в свете природном. И поэтому свет небесный проникает и просветляет для него свет природный, которое этим небесным светом оживотворяется. В этом существенное отличие человека-гения духовного от человека-гения небесного. И вот именно отталкиваясь от такого рода мест в латинском слове, и возникла та коллизия во всеобщей новой Господней Церкви, в которой мы с вами разбирались еще с осени прошлого года, и которая заключалась в том вопросе, в какой же степени смысл буквальный Третьего Божественного Завета должен быть игнорируем в постижении того подлинного истинного сущим, которым является учение из его смысла духовного. Если вы помните, вот в первых этих вот переводах, в первых главах книги, ну вот их журнала «Дохимили Шлер», там была статья этого Пфейфера, и он утверждал, что учение, полученное из смысла, из перцепции, должно полностью вытеснять и обнулять смысл буквального латинского слова. Да, это учение должно было извлекаемо посредством смысла буквального и подтверждаемо смыслом буквальным, но оно его, по сути, должно было вытеснять и само занимать его место в сознании человека. А вот это уже, как говорится, очень-очень-очень нехорошо. Вообще, латинское слово вот, с момента Второго Господнего пришествия, все это как бы было три таких важнейших кита, на которых стояло восприятие вот этого нового откровения. Первый кит – это было вопрос о божественности, о единственности, о присутствии божественности в Господе Иисусе Христе. Второй был о жизни после смерти. И третий был духовное смыслослово. Причем, если мы прочитаем, скажем, вот есть такое место о сообщении души и тела, и оно заимствовано из «Любви супружественной», когда Сваденборга просит сделать известным его богословие, он говорит: единство божественного в личности Иисуса Христа и второе – единство веры и жизни. То есть, согласно самому слову, это два кита. Вера в том, что в Господе Иисусе Христе вся полнота божества воплотилась телесно, и вера в то, что нужно следовать жизнью за своими убеждениями, доктринами, заимствованными слово. То есть слово должно учить те жизни, и ты должен жить по этой жизни. А вот публика это воспринимает, божественность Иисуса Христа для нее как бы остается часто как бы самым последним. А основное это эти книжки рассказывают нам о жизни после смерти. И второе, они нам рассказывают о тайном, скрытом смысле слова Ветхого и Нового Заветов. И тут люди начинают с этим духовным смыслом сходить с ума. Все хотят быть как ангелы в духовном смысле. Причем люди, которые вот это ж, я извиняюсь, 18 томов сложнейших текстов. А они выдирают из контекста самые первые. Ну вот, есть в слове духовный смысл. Книги Сваденборга – это духовный, он раскрыл вот духовный смысл Ветхого и Нового Завета. Как он раскрыл? А наука соответствий. А вот я буду использовать науку соответствий и буду не хуже Сваденборга постигать этот самый буквальный смысл. Начинается составление словариков соответствий. Священники занимаются тем, что с кафедр раскрывают внутренние смыслы тех мест в Ветхом и в Новом Завете, которые Сваденборг не раскрыл. И публика приходит и слушает. И за всем этим стоит желание почувствовать себя очень важными. Вот мы такие, мы знаем тайны, которые этим всяким профанам недоступны. То есть работает любовь в собе, то есть возвышение самого себя. Зачем это? К чему это? Каждый раз все больше и больше и больше этих познаний. А в более серьезном варианте, когда наконец доходит, что сама по себе наука соответствий ничего тебе не даст, потому что это всего лишь наука, и она даст тебе лишь научностное познание, начинают гоняться за перцепцией. О, я хочу такую же перцепцию, как было у Своденборга. О, я хочу духовную перцепцию. О, я хочу небесную перцепцию. О, я хочу проникнуть в ту реальность. Я уже сейчас хочу общаться с духами. Появляются спириты, появляются эзотерики от новой церкви. Кстати, самый зловредный тип эзотериков на самом деле. И как вишенка на торте, вот это вот стремление, убежденность людей, которые создали новую Господню в церковь, в том, что они могут подняться до уровня не только духовной перцепции, свойственной духовным ангелам, но и до перцепции, свойственной небесным ангелам. А между прочим, даже люди древнейшей церкви, они не имели непосредственно ангельской перцепции, и они общались с ангелами не непосредственно, а опосредованно, через откровение в высших природных состояниях своего сознания, сны там, видения, посылаемые ангелами, то есть только через соответствие. Если вы помните, у нас было недавно занятие о природном, духовном и небесном, и там это было четко показано, что Своденборг, да, он уходил и возвышался до небес небесных, и что каждому обычному человеку, это даже иногда бывает свойственно, если он задумается, он оказывается в том духовном сообществе, в котором он, ну, сейчас вот его дух обитает на земле. Но когда там с ним заговорят, он исчезает. А Своденборг говорит, что я не вынес ничего. То есть я помнил, что я разговаривал с ангелами, как с людьми. Но оттуда я не мог ничего вынести. Потому что духовное и природное, даже самое высшее, сообщаются только через соответствие. И никак иначе. И все, что он вынес, это были представительствующие соответствия его разговоров его просветленным рассудочным. То есть у него точно так же его понятия, которые были насаждены его научными работами, его исследования Библии, просветлялись светом небесным. Да, для него была открыта та реальность, он мог в нее входить, но оттуда он мог уносить в клюве только то, что по соответствию. Не было линейной трансформации, вот все эти его описания, это трансформация по соответствиям его внутреннейшего духовного опыта в том мире, то есть в раздельной степени. И если этого не понимать, то можно втяпываться в очень большие проблемы, стремясь повторить его путь и оказаться таким же, вот, ну, войти в перцепцию небесную и духовную. И вот когда они столкнулись, вот в том месте, в той статье, которую я перевел из Дехмишлир, этот Пфейфер прямо говорит, что да, у нас сейчас будет небесная перцепция, да, из нее будет подлинная любовь супружественная, такая же, которая была в древнейшей церкви. Хотя, если внимательнее вчитаться, то у нас может быть подобная любовь супружественная, но не такая же. И в этой было показано, что да, у людей неба новой церкви есть духовно-природное и духовно-небесное, но их, вернее, природно-небесное в небесах новой церкви. Но даже в небесах новой церкви природно-небесное лишь подобно подлинно небесному, которое имеют ангелы небесные в своих высших небес. Они являются новым чисто небесным небом. И вот в процессе споров и столкновений по этому вопросу и родилась во Всеобщей Церкви Нового Иерусалима книга священника и богослова Альфреда Актона «Венец всех откровений», в которой он, в частности, очень подробно изучает, что же именно в латинском слове имеется в виду под понятием того буквального смысла слова, в котором слово обретается в святости своей и в полноте своем, и в могуществе своем. Такая книжка где-то на 150 страниц, очень серьезная, очень интересная. Я просто наслаждался ее читая. Мне вот она недавно... Я к ней давно... Ну да, на английском, да. Я к ней долго подбирался, честно говоря, и никак не мог. А вот когда пришло время, я к ней подобрался, прочел. И вот в этой книжке он приходит к тому заключению, что латинское слово, оказывается, весьма однозначно разделяет между собой понятие буквальный смысл слова и смысл буквы слова. И что в его терминологии это хоть и связанные между собой понятия, но при этом отнюдь не одно и то же самое. Вот выдержка из этой книги, в которой данное положение, так сказать, формулируется. Оно там развернуто представлено, но вот тут есть его как бы квинтэссенция. Буквальный смысл слова есть основание, содержащее и опора духовного и небесного его смысла, как было сказано в книге о Священном Писании. Заметим, что здесь говорится не о том, что буква слова является основой и так далее, духовных и небесных смыслов, а о смысле слова буквально. Что подразумевается под этим термином, возможно, станет понятнее, если вместо слова «смысл» мы будем читать «значение», что является точным английским эквивалентом латинского слова «сенсус». Под значением буквы слова подразумевается его реальное значение, не искаженное или извращенное в угоду желаниям людей, а то, которое было предназначаемо свыше для того, чтобы привести людей к признанию и к поклонению Богу. Об этом говорится в пункте 31 учения о Священном Писании, где, говоря о трех смыслах слова, сказано следующее. Последнее сущее слово есть его природное сущее, и таким образом последнее есть содержащее. Таким образом, под буквальным смыслом слова здесь подразумевается не просто исторический смысл, не поэтический или же литературный, а именно божественная истина, как она предстает перед природным человеком в подлинном природном смысле или же значении написанных слов. Внутренние принадлежности слова, читаем мы, это те, которые содержатся в его внутреннем или же духовном смысле и являются подлинными истинами. Им соответствуют внешние истины слова, которые во внешнем или же природном смысле называются его смыслом буквальным. По сути, именно этот смысл буквальный, содержащийся в понятиях, даруемых свыше просветлении при чтении текста Священного Писания и соответствующий тому смыслу его небесному и духовному, в котором обретаются ангелы, и есть подлинным смыслом буквальным словом. Но он включает в себя и все видимости истинного сущего, такие, как утверждение в Ветхом Завете, что Господь гневается, или в Новом Завете, что Он вводит в искушение. Каждый христианин, свято читающий эти слова, воспринимает в них нечто от подлинного смысла буквального. И только этот подлинный смысл является основанием, содержащим и опорой духовных и небесных истинностей. Только в нем природная божественная истина являет свою полноту, свою святость и свою силу. Если читатель не видит в слове ничего, кроме исторического повествования, если он, подобно книжникам, видит только суетное предание, или же, как многие критики, ничего, кроме грамматических форм и материальных идей, то для него подлинный внутренний смысл не имеет в его осознании ни основания, ни содержащего, ни какой-либо опоры. То есть смысл, вот это вот тут нужно четко понять, латинское слово употребляет на понятие смысл духовный, а иногда смысл внутреннейший, внутренний. Оно тоже различает между внутреннейшим и внутренним. И это не одно и то же, это связанное понятие. Но смысл внутренний не эквивалентен понятию смысла духовного. в смысле внутреннем пребывает тот, в котором его разумение, его понимание буквальности слова сформировано соответствиями со смыслом духовным слова. И вот это понятие, соответствующее смыслу духовному слову, и являются в его сознании смыслом внутреннейшим слова. Но эти понятия могут быть сформированы только божественным откровением, божественным внутренним наитием. Вот мы с вами разбирали, человек сначала формирует в себе рассудочное, природное, и это мертвый человек. Но этого мертвого человека Господь может сбрызнуть водой внутреннего просветления, вот живой водой. И этот мертвый человек превращается в живого. То есть он начинает разуметь слово как бы от себя, но на самом деле от Господа. И это его разумение, которое есть рассудочным духовным, есть представительностями по соответствиям духовного смысла слова в его природных понятиях. Да, это определенного рода внутреннее откровение. И вот тут люди из Дахимилишелир были правы. Но они были не правы в том, что они утверждали, что это и есть сам смысл духовный. Это не смысл духовный, это из смысла духовного представительством по соответствию от Господа образования духовного рассудочного в природном рассудочном. Потому что это духовное рассудочное, оно сохраняет внешние формы природного рассудочного, потому что оно от него рождается, как от своей матери. Это вот как Господь Иисус Христос был рожден от Марии, женщины человеческой, это представительство по соответствию то, как в человеке духовное рассудочное рождается из рассудочного природного. У Господа это происходило в том же, сначала у него был рождено природное рассудочное, и это представительствовалось его рождением от Марии, но в отличие от всех остальных людей, его духовное рассудочное было рождено не из природного рассудочного, а оно было рождено в природном рассудочном из его божественного, сущего, которым была и божественная любовь его жизни. У человека такого не может быть, потому что у него нет божественной любви его жизни. Вот вроде все одинаково, а по-другому. И поэтому, если вы помните, Господь сам себя родил. Он не только себя зачал, но Он сам себя и родил в высших степенях своего сознания, рассудочной. Но перед этим сначала были, это новое рассудочное родилось в формах природного рассудочного, которое было сформировано путем аналитических и синтетических выводов из слова Ветхого Завета, что представительствовалось его рождением от Марии. И поэтому, хотя человеческое преобразование и возрождение подобно Господнему прославлению. Но человек не прославляется как Господь. Это подобие процесса прославления, но это не сам процесс прославления. И надо очень четко между собой разграничивать. А теперь давайте попробуем с вами разобраться с тем, каким же именно образом смысл буквы Священного Писания обретает в сознании читающего Священное Писание то самое могущество сущего божественного истинного, которое обнаруживается прежде всего в борьбе против всего злого и ложного сущих, и таким образом против адов, против которых надлежит сражаться посредством истинного сущего из буквального смысла слова. То есть смыслу буквальному принадлежит могущество в борьбе против зол и ложности адов. Не смыслу буквы, но тому смыслу буквальному, который рождается в сознании человека из смысла буквы. Потому что когда он сначала осмысляет смысл буквы аналитически, создается основа для последующего рождения рассудочного природного. Но пока нет этого рассудочного природного, невозможно его просветление и рождение рассудочного духовного. То есть пока человек пребывает в смысле поэтическом, художественном, даже исторически церковном, его рассудочное мертво. Потому что только когда появляется то рассудочное, которое начинает взыскивать в слове могущество для борьбы со злами и заблуждениями адскими, только это рассудочное может послужить основой для последующего рождения рассудочного духовного. То есть далеко не всякое рассудочное, даже заимствованное из слова, может служить этим основанием. А только то рассудочное природное, которое стяжается для борьбы, то есть от любви к истинному ради истинного, для борьбы со злами жизни природной человека, как с грехами против Господа. Потому что человек сначала воспринимает зла жизни природной просто как социальное зла, зла против там ближнего и так далее. Он не воспринимает их как грехи против Господа, то есть грехи против чего-то вечного, а чисто человеческое. Отсюда рождается вот эта доктрина о спасении одной веры. То есть вот если я приобрел правильную веру, то все мои социальные зла, все мои, так сказать, семейные зла, все мои любые зла уже не имеют никакого значения, потому что это только чисто природное зло. И только когда человек осознает, что они не чисто природное зло, что они зла против Господа Бога, как это сказано в Десятисловии, вот только тогда в поисках борьбы с этими злами в нем начинает проявляться могущество смысла слова буквального. То есть он начинает образовывать в себе того человека все еще мертвого, который тем не менее, через которого Господь в нем могущественно сражается против зол уровня природного его сознания и ложности. Это сражение может кончиться ничем хорошим. Опять же, я говорю, если человек начинает себе присваивать заслугу в этой борьбе и так далее, и на более внутренних уровнях его часто поджидают более страшные искушения духовные, но без этого начала ничего другого никогда не будет. Те, которые любят Библию, потому что это хорошая поэтическая книжка, те, которые любят ее, потому что это хорошая церковно-историческая книжка, но не любят ее как средство борьбы со злами и лжами, заблуждениями своего природного уровня сознания, у них нет никаких шансов быть преобразованными и возрожденными Господа, потому что они находятся не в смысле буквальным слова, а все еще в смысле его буквы. Итак, смысл буквы слова или же смысл природной священного писания – сам по себе мертвый, обретает свое могущество сущего божественного истина именно из и посредством смысла духовного там. Ибо относительно от него он отнюдь не свят, ибо отдельно от него он отнюдь не свят. Слово Господа оживляется посредством внутреннего смысла. Этот смысл подобен душе, для которой внешний смысл является как бы телом. Так же, как когда тело человека умирает, душа живет. И когда душа живет, он уже не осознает предметов, принадлежащих телу. Так же, когда он пребывает среди, так как тогда он уже пребывает среди ангелов. И он не знает, чем является слово в его буквальном смысле, но только что оно представляет собой внутри. То есть, опять же, как мы говорим, чтобы пребывать в подлинном внутреннем смысле слова, нужно пребывать вне всего телесного, мирского и материального. То есть, умереть в мире. Не просто для мира, а в мире. Но, как мы видим отсюда, смысл духовный проявляется в смысле буквальном слова не более и не менее, чем душа в теле человеческом. Согласно же латинскому слову, хотя человек и есть духом, обитающим в теле, и использующим тело лишь как инструмент для своего как бы индивидуального вычленения из того общего Духа Божия, которым существует все тварное сознание в совокупности или же в абсолюте, большой небесный человек, нераздельной составляющей частью которого и является всякое индивидуальное тварное сознание, но тем не менее, как дух, обитающий в вечности, он проявляется лишь после того, как расстается со всем телесным, то есть умирает в мире и воскресает в мире духовном. И по каковой причине любая достигнутая им в мире духовная степень сознания остается лишь потенциальной в нем до этой трансформации? То есть, как говорит латинское слово в многих местах, человек может потенциально в себе открыть и степень духовно-природную, и степень адскую, и степень небесную. Но пока он не умер, все это лишь потенциально. Он должен пройти трансформацию после смерти, то есть это лишь закрытие всего природного, чтобы превратиться в подлинного духа, чтобы та степень сознания, которая была открыта в его природном степени сознания, превратилась бы в актуальную степень его духовного существования. Поэтому человек в этом мире не может быть непосредственно ни ангелом, ни демоном, а он является представительствующим ангелом или же представительствующим демоном. А большинство вообще является смесью того и другого. Почему они при этой трансформации в том мире должны будут проходить опустошение? Откуда и видно, что обретаясь в жизни телесной, человек не может войти ни в какой такой смысл духовное слово в актуальных восприятиях своего сознания. Но он может в нем пребывать потенциально через степень своего просветления в смысле буквальном слова. И что для него тогда это самое потенциальное пребывание в смысле духовном слова заключается в восхождении в его смысл буквальный более и более внутреннейший, который тогда для него становится именно тем самым внутренним учением из слова, которое для него является тогда светильником, просветляющим для него смысл буквы слова и обращающим этот самый смысл буквы, мертвый по себе, в тот самый смысл буквальное слово, в котором и заключена вся святость и все могущество слова для человека природного. То есть, что такое учение веры? Это внутреннее понятие человека относительно буквальности и смысла буквы слова. Мы с вами на эту тему целое, помните, занятие проводили и беседы. То есть, понятие человека, степень его понимания и есть его учением веры индивидуальным. И если когда оно зафиксировано в текстах там, или в проповедях, оно становится учением церкви общим, но уже в формах чисто научностных. Но все равно, пока человек не стяжает своего собственного понимания, не наведет порядок в своем рассудочном, не сформирует его заново, чужие тексты для него бессмысленны. Это просто бубнение чужого, которого ты не понимаешь совершенно. Как вы с вами уже это выяснили в предыдущих занятиях, человеческое рождается в индивидуальном тварном сознании исключительно в его рассудочной степени. И более того, человеческое рождается там исключительно из природности того священного писания, на котором основана религия у данного человека. То есть, пока в сознании нет познания веры из религии какого-либо священного писания, там вообще нет ничего человеческого. Пусть даже при этом есть человеческое тело, способность к членораздельной речи и любого рода природное познание. Все равно это лишь какой-либо дух чисто животного происхождения или даже целый внутренний зверинец таких духов, обитающих в псевдочеловеческой внешней оболочке. И не более того. Разница с животным прямым только в том, что это потенциально возможное преобразование в человека существования. И так как там есть все степени, то человек, вот лиса не может быть тигром, а волк не может быть зайцем. А человек, так сказать, с маленькой буквы, в котором нет человека настоящего, он может быть в душе своей и зайцем, и волком, и тигром, и собакой, говорит латинское слово, и даже овцой, но не без внутренней усмешки. Но это еще не человек. Но там, возможно, эволюция до рождения человеческой формы. Он может стать и обезьяной. Вот вся эта теория эволюции на самом деле, она представительствует по соответствию внутреннее преобразование сознания человека, а не какие-то там внешние формы эволюции жизни от какой-то клеточки до человека. Но внутри самого себя человек от самых клеточных структур через растительное, насекомое, животное состояние приближается постепенно, и в нем может быть рожден полноценный человек, его рассудочная составляющая. Что ни в одном животном не может произойти. Скажем, лиса не может стать не только человеком, она даже волком не может стать, потому что там фиксировано представительство по соответствиям господствующей любви этого существа. У Талка в 5 главе истинного христианской религии это, кстати, было очень хорошо разобрано. Просто гениально. Вот, что, смотрите, вот в развитии в утробе зародыша, скажем, у человека, у обезьяны, у волка, у лисы очень много общего. Но там это развитие останавливается на каком-то этапе, и оно навсегда, вот оно остановилось и родилась лиса, потому что мать лиса, отец лиса, эти детеныши лисята, а у человека мать человек, отец человек, и поэтому это проходит все состояния, вот смотрите, ученые разбирали там в утробе, начинается клеточка как бы растительная, все, потом как бы рыбка, птичка и так далее. Но это навиваются вот эти внутренние формы, которые представительствуют по соответствиям всю полноту человеческих любовей, которые внешние животные только представительствуют по отдельности. А у человека вся эта полнота. И вот можно сказать, что в нем происходит эта эволюция, и в нем, как венец этой эволюции, рождается человек. Но может и не родиться. А может остаться что-то уродливое, которое все равно в том мире, вот тех, которых это не родилось, с ними происходит это преобразование уже в последующем, в том мире. Они низводятся до состояния детского, то есть из них вычленяются вот эти остаточности. И этот потом человеческий, там рождается заново человеческий ребенок, и этот человеческий ребенок заново уже восстанавливается в Господнего ангела. Если в нем не родился человек мертвый по религиозным познаниям, вот тогда все обстоит гораздо хуже. Вот эти уже идут в преисподнее. Потому что в преисподнее идут только люди. Преисподнее не для лис и не для кроликов, даже в человеческом образе. Когда же в рассудочном, из познания религии по священному писанию, а у членов подлинной церкви и слова, образуется какого-либо рода человеческое сущее, тогда смысл слова «духовный» собственно является там человеком внутренним в сознании, а смысл буквальный слова является там человеком внешним. И если этот самый человек внешний не оживотворяем тогда человеком внутренним, а пребывает по отношению к нему в антагонизме, то тогда такой человек, согласно слову, является человеком мертвым. И тогда присутствие там человека внутреннего, который может быть проявляем лишь через подлинное учение истинного сущего из слова, становится совершенно невидимым. Хотя именно это самое присутствие и обеспечивает наитием через соответствие существование внутри сознания человека внешнего. даже если этот человек духовно мертвый. И для того, чтобы человек мертвый воскрес в сознании и превратился бы в человека духовно оживотворенного, смысл буквы слова должен в сознании путем внутренних преобразований и возрождения там превратиться в смысл буквальное слово во всей его святости и могуществе. То есть должно полностью измениться внутреннее разумение в сознании смысла буквы слова, которое не есть чем-то абстрактным, а есть именно той самой подлинной природной реальностью в последней или же природной степени сознания, которой будто бы реальность так называемого внешнего мира природного лишь соответствует в самых внешних формах чувственного восприятия сознания у человека. Так вот, я теперь хочу привести последовательный ряд цитат из латинского слова, в которых тонкости этих взаимоотношений между смыслами слова духовным, природным и его смыслом буквы разбираются серией последовательных изложений этой самой взаимосвязи. Причина, по которой многие не видят ничего подобного в слове, то есть никакого внутреннего смысла, заключается в том, что оные представляются противоположностью друг для друга. А именно, то, что обретается во внутреннем смысле, и то, что пребывает в смысле буквы. Но то, что они кажутся противоположностями, отнюдь не доказывает, что они таковыми являются действительно. Ибо они полностью соответствуют друг другу. Причина же их кажущейся противоположности одного другому заключается в том, что те, кто воспринимает слово таким образом, сами обретаются в том, что противоположно его истинному восприятию. То есть они смотрят из понятий, образованных из своей суби, а не из тех, которые в них вдохновлены Господом. Это точно так же, как это происходит и с человеком, который находится во внутреннем противоречии с самим же собой, или же у того, которого его внешний или же природный человек пребывает в полнейшем разногласии с его человеком внутренним, или же его духовным человеком. Такой человек воспринимает все, что в нем принадлежит его внутреннему или же духовному человеку, как полную противоположность ему самому. Тогда как именно в отношении всего того, что в нем принадлежит человеку внешнему или же природному человеку, он сам пребывает в том, что совершенно противоположно человеку внутреннему в нем, который есть его оригинал. Вот помните, мы с вами уже говорили, что в нисходящей последовательности всякий человек от Господа исходит идеальным. Вот это его внутренний человек. А вот когда он воплощается в конкретного природного человека, то происходит разного рода дисторсии, там, искажения, извращения, вплоть до обращения в полную противоположность, когда все ангельские побуждения человека внутреннего превращаются в дьявольские актуальные побуждения природные человека внешнего и в соответствующие действия. И если бы он не обретался бы в этом, или же если бы его человек внешний или же природный пребывал бы в полном послушании ко внутреннему или же духовному человеку, то тогда они бы полностью соответствовали бы друг другу. То есть вот точно так же тут такая аналогия, как человек природный противоположен тем идеалу, который от Господа нисходит в последовательности нисходящей свыше, и которая является его оригиналом, извращенным прототипом, которого он становится, вот точно так же и подлинный смысл слова, если он правильно воспринят, то он не противоположен. То есть смысл слова «природный» не противоположен смыслу слова «духовному», хотя его представительности по соответствиям или же понятия самого внешнего природного смысла кажутся полной противоположностью смысла духовного слова. Для примера, человек внешний, обретающийся в противоположных человеку внутреннему состояниях сознания, полагает, что для обретения вечной жизни необходимо отказаться от богатства, а также и от всех удовольствий тела и мира, то есть от всех естественных удовольствий жизни природной. Предполагается, что эти вещи противостоят духовной жизни, тогда как сами по себе они отнюдь не противостоят жизни духовной, но более того, во всем соответствуют ей, поскольку являются природными средствами достижения духовных целей, а именно, чтобы внутренний или же духовный человек мог наслаждаться ими, дабы быть в состоянии совершить добрые действия благолюбия, а также и обретаться в полноте этих действий, и в здоровом теле, посредством которого он и совершаемы. То есть яркий пример – это, как в старой христианской церкви, любой позыв к противоположному полу считался дьявольским. Соответственно, все действия этого позыва считались, ну, как бы, похотями и дьявольскими действиями. Хотя на самом деле из человека духовного в человека природного вдохновлялось желание к соединению мужского и женского сознания в одно целое и детопорождение, через которое небеса образовывались и так далее. И когда это было, ну, до появления вот этих христианской доктрины, которая, кстати, через Павла это объявила гнусью, то смотрите, вот насколько естественнее жили и продолжают жить язычники. То есть для них это хорошо и естественно. Вот если взять Древний Рим, то там не было, то есть была похоть, связанная с прелюбодеянием. Но сама семейная жизнь, там везде висели, так сказать, образки вот этих мужских половых членов, как признак плодородия, все. То есть само по себе это не было грязным. Это было веселым, занимательным, прекрасным, доставляющим удовольствие в жизни. А грязным было прелюбодеяние, обман, связанный с этим, всякие похотливые хождения там, по публичным домам. Это было грязным, но не само действие. Почему? Потому что действие происходит и соответствует духовной жизни, наполняющей человека, где естественным является семья, дети, удовольствие, получаемое от детопорождения, удовольствие, получаемое в семейном общении, совместной жизни. А в христианстве все это объявили грязью, гнусью, противоположной духовной жизни. И говорилось, что вот если ты хочешь стать спасенным, то ты должен стать монахом или монахиней, все это оставить и жить чистой духовной жизнью. Но в результате никакой чистой духовной жизни не получалось, а получались либо полные извращения, которые особенно сейчас хорошо видны, этих монашек и монахов, либо полная импотенция духа. И вот эти все отшельники, которые честно следовали за этой доктриной, они в том мире не могли войти в небеса, потому что они в себе перекрыли все насаждения всех естественных удовольствий плоти, которые были на самом деле чистыми удовольствиями духа в них, и должны были быть чистыми удовольствиями. И они просто не могут выйти в небеса, потому что они в себе здесь это все прижали. Почему? Потому что все определяется не действием, потому что все действия природные, они естественны. И стяжание имуществ, и семейная жизнь, и любые действия, любые работы, любые занятия. Но их чистоту или грязь определяют те цели, к которым они направлены. Ибо именно цели, к которым стремятся совершаемые человеком действия, являются той причиной, по которой внутренний и внешний человек либо противостоят, либо во всем соответствуют друг другу. Они противостоят, когда определяющей целью становятся богатство, удовольствие и наслаждение. о которых здесь говорится, сами по себе. Ибо в этом случае духовные и небесные принадлежности, относящиеся ко внутреннему человеку, презираются и высмеиваются, более того, отвергаются. Это как, например, все вот эти вот, нечестивцы и похотливцы, они высмеивают супружескую верность, к примеру. Это для них смешно, это для них уныло, это для них гнусно. А хотя все обстоит с противоположностью, да наоборот. И более того, все эти принадлежности, относящиеся к человеку внутреннему, тогда отвергаются. Но они соответствуют друг другу, когда такие предметности становятся не определяющими целями сами по себе, а лишь средствами для более высоких духовных целей, а именно для тех предметностей, которые относятся к жизни после смерти, то есть к небесному царству и к самому Господу. В этом случае телесные и мирские вещи сами по себе представляются человеку совершенно ничтожными в сравнении с ними. И когда он думает об онных телесностях и их удовольствиях, то он ценит их только как средства для достижения высшей или же духовной цели своего существования. То есть тогда, когда любовь к собственному и любовь к чувственному начинает подчиняться более высшим небесным любвям, самым высшим, когда она подчиняется Господнему Царству. Вот вспомните в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение, там даны степени ближнего. Когда человек существует не сам для себя, а существует для того, чтобы быть частью семьи, частью общества, частью народа. Но и само вот это общество и народ существуют не сами по себе, а для того, чтобы быть частью какого-то более общего государства. Но и само государство не само по себе, а служить опорой церкви. Но и церковь не сама по себе, а служить воспитанием и опорой для приобщения человека к Царству Небесному. А в самом высшем смысле все это существует для того, чтобы воплощать в природных действиях побуждения высшие Господни, которыми Он создает творение. И вот в зависимости от того, на каком уровне находятся цели человека, настолько же он совершенен или же несовершенен. Например, какой-нибудь негодяй, который заботится только сам о себе, который не прочь украсть и государственное, и использовать должности на пользу, и ограбить ближнего, он кажется гнусным по сравнению с патриотом, который заботится об отчизне, который все есть отдает все время, который ей служит. Но и этот патриот смотрится гнусью по сравнению с тем, который служит человечеству, который не выделяет какую-либо нацию или народ над всеми остальными, а понимает, что все имеют равные права, равные общие употребления и так далее. Но и такой вот родитель прав смотрится гнусью, когда начинается по отношению к тому, который понимает, что все это только для Царства Господня, что ничто в этом мире не имеет никакого значения по сравнению с тем, что человек готовится к вечной жизни. И что только когда все его цели подчинены вечной жизни, только тогда он становится подлинным человеком. Но это вот как бы высшее духовное состояние. Но высшее небесное состояние, когда человек заботится только о воплощении Господних с целей, стремлений и побуждений. Но это нам, как людям духовного гения, как бы говорится, даже и на эту тему и размышлять не стоит. Потому что мы все равно не поймем, а вот извратить можем очень хорошо. Из этого следует, что предметности, которые кажутся противоположными, сами по себе не противоположны друг другу, а лишь кажутся таковыми потому, что полагающие их противоположности люди сами пребывают в том, что противоположно. То есть от их разумения, от их понятий. Те, кто не находится в противоположном, действуют, говорят, приобретают богатство, а также наслаждаются удовольствиями, как и те, кто находится в противоположном, настолько, что внешне их едва ли можно отличить друг от друга. Причина в том, что их отличает только та цель, для которой они все это делают. Или же что то же самое – их любовь, которой они живут и все это совершают. Ибо любовь – это и есть высшая цель человеческого существования. Но хотя по внешнему виду или же по телесному сущему они кажутся одинаковыми, но по внутренней форме своего существования или же по духу они совершенно не похожи между собой. Дух того, кто находится в соответствии, то есть у кого внешний человек соответствует внутреннему, честен и прекрасен, как небесная любовь в своей форме. Но дух того, кто находится в противоположном стремлении, то есть у кого внешний человек противостоит внутреннему, как бы велико ни было их внешнее сходство с друг другом, черен и безобразен, так же, как любовь к своему и к мирскому, отделенная от высших духовных любовей. То есть он становится тогда таковым же, каковым есть презрение ко всем другим и ненависть по своей духовной форме. То же самое происходит со многими, обретающимися в слове. То есть предметности его, смысла буквы, представляются противоположными тем, что обретаются в его внутреннем смысле. Но они ни в коем случае не противоположны по сути предметностям внутреннего смысла, а полностью соответствуют друг другу. Например, в слове часто говорится, что Иегова или же Господь гневается, разрушает и бросает в ад. Но он никогда не гневается и тем более не бросает в ад никого. Первое утверждение – это смысл буквы, а второе – внутренний смысл. Они кажутся противоположными друг другу. Но это лишь потому, что сравнивающих их линейно между собой человек обретается понятиями разумения своего в том, что противоположно подлинному или же буквальному смыслу слова. Совершенно точно так же Господь представляется ангелом, находящимся в небе, солнцем, а отсюда и весенним теплом, и светом на рассвете. А вот обретающимся в преисподней, он совершенно в тех же восприятиях сознания представляется чем-то совершенно черным, злобным, веющим зимним холодом и полуночной тьмой. То есть они пребывают, помните, и демоны веруют и трепещут, потому что демоны, они ощущают присутствие Господа, но они трепещут перед ним, как возмездием всех и гнуси в самой совершенной форме. Он для них как бы самый совершенный мститель и возмездитель их подлости и, так сказать, духовных зол. Поэтому ангелом он является в любви и в благолюбии, а пребывающим в аду в их собственном восприятии является по отношению к ним лишь в ненависти и вражде. А поэтому, этим последним, он актуально является согласно утверждениям, содержащимся в смысле буквы слова. То есть он гневается на них, озлоблен по отношению к ним, разрушает и низвергает их в преисподнюю. А вот первым он является по понятиям смысла внутреннего, то есть он никогда не гневается и не озлоблен по отношению к ним, и уж тем более не разрушает их и не низвергает в их ад. И по сей-то причине, что когда в слове, его смысле внешнем, употребляемы понятия, противоречащие божественному сущему, то совершенно неизбежно, что они должны быть в нем представляемы в описаниях буквы лишь согласно с видимостями. То есть, почему слово Ветхого Завета столь страшно по отношению к злым в своей букве? Да потому что оно представляет в своем смысле буквы того Господа, которым он есть для людей злых, которым это слово дается, где Бог для них самый страшный мститель, воздаятель и возмездие, справедлив, кажется, барин суров, но справедлив. Вы заметите, Бог Ветхого Завета суров, но справедлив. Он всегда карает, но за дело. И поэтому люди, пребывающие в понятиях чисто смысла буквального, а это злые люди, которые не получают просветления от Господа, они пребывают постоянно в страхе Божьем. И этот страх заставляет их воздерживаться от зла. Они воспринимают Бога как постоянного неусыпного надзирателя, который следит, что они делают, и от которого поэтому нужно откупаться добрыми делами. Или, по крайней мере, прекращением делания зол. Вот это вот взгляд человека духовно мертвого. Он религиозен, но поскольку он духовно мертв, он не любит доброго. А вот для доброго человека, то есть для преобразованного возрожденного, страх Божий – это страх в себе разрушить и повредить божественное, которое в нем присутствует. Для него Господь – это присутствующая в нем любовь ко всему доброму и хорошему. И он боится нанести ей вред своими собственными несовершенствами, похотями и врожденными злами. И поэтому для него страх Божий – это страх в разрушении Господнего в себе. А Господа он воспринимает как долготерпящего и милосердного. Он разрушает, причиняет ему боль в себе, нарушая его доброе. А он все равно его прощает, все равно к нему возвращается, когда он раскаивается. И дает то же самое, вспомните, как Иову, так сказать, дал во много раз больше, чем он имел до этого. Где смысл Иова вот в книге Иова, почему к нему явился сатана? Потому что сатана был в самом Иове. Это его собственное внутреннее зло разрушило все его благополучие. Но поскольку Иов это пережил искушение и покаялся, и не принял Бога по смыслу буквы, как ему пришли эти все советовали, принять его как злобного возместителя, признать, что и было за что его, он говорит: я такого Бога признавать не буду. Я признаю как любящего, справедливого и так далее, что он во всем прав, и Господь ему все возмещает. Ну, по книге Иова. Это вот описание вот этих вот внутренних состояний человека доброго по отношению к злобностям смысла внешнего. И более того, это именно самое же божественное, которое злые в своем созерцании, в своем сознании обращают в дьявольское и действуют совершенно актуально именно таким вот образом по отношению к ним. И поэтому, насколько они приближаются к божественному, настолько же они и ввергают сами себя в адские муки. То есть, пока они не приближаются к божественному, пока они живут как звери, то к ним и относятся, ну, как к зверям. Ну, что там требовать с волка, что он там овцу задрал? Ну, он волк, у него по природе волк. А вот если вор пришел, в овцу убил, волка же не судят, волка отгоняют от двора, спускают на него собак, ну, в крайнем случае, пристрелить могут. А вот если пришел человек и украл, то там суд, уголовное наказание, соответствующая тюрьма. Волка же в тюрьму никто не садит, правильно? От него надо просто отбиться. К нему никто ненависти не испытывает, как к вору там какому-то. И поэтому для них, для злых, Бог актуально такой и есть. Это и есть их Бог. Они веруют в Него. Веруют почему? Потому что они реально чувствуют Его силу. Они веруют в Него, потому что они не раз эту плеть на своей шкуре испытали. И поэтому они и трепещут. Они и потому веруют, что они из любви веруют, а просто потому что они уже хорошо познакомились. Что да, Он такой есть, и Он такой для них вот реальный. То же самое относится и к словам Господа в молитве «Не введи нас во искушение». Согласно букве, он ведет в искушение. Но внутренний смысл заключается в том, что он никого не ведет в искушение, как хорошо известно. То же самое относится и ко всему остальное, что принадлежит к смыслу буквы слова. Это вот помните, Роман говорил, что когда ему объяснили, что это не про, что он не может дальше читать вот этот смысл буквально. Но это неправильно. Надо читать в смысле буквальном. И не введи нас во искушение. Но понятие должно быть при этом другое, что Бог никого не вводит во искушение. Но смысл буквы слова должен соблюдаться и в смысле буквальном. Просто его переосмысление должно быть внутренне другим. То есть вот это нехороший подход, корячить смысл буквы слова в соответствии с своими представлениями его смысла буквального. Смысл буквальный и смысл буквы между собой не воюют. И одно другого не обновляет. Просто меняются представления внутреннего восприятия смысла буквы. А он должен оставаться таким, потому что он в своей цельности воспроизводит божественное человеческое Господа в вербальной форме. Что же касается, собственно, внутреннего смысла слова, то дело обстоит следующим образом. Те, кто пребывает лишь в познаниях памяти природной и называются в слове филистимлянами, и те, кто пребывает лишь в мертвых доктринальностях веры и называются там пастухами долины Герарской, и не пребывают ни в малейшем благолюбии по отношению к ближнему, те и не могут поступать иначе, как отрицать, что существует внутренний смысл слова. Главная причина этого заключается в том, что в сердце своем они не признают Господа, хотя и исповедуют Его устами, а также и в том, что в сердце своем они не любят ближнего, хотя и провозглашают любовь к нему. И тот, кто в сердце своем не признает Господа и в сердце своем не любит ближнего, не может поступать иначе, как лишь отрицая внутренний смысл слова. Ибо слово в своем внутреннем смысле не имеет в себе ничего иного, кроме любви к Господу и любви к ближнему. Поэтому Господь и говорит, что на этих двух заповедях, то есть любить Господа превыше всего и ближнего, как самого себя, держится весь закон и пророки, то есть все слово. Настолько сильно эти люди отрицают внутренний смысл слова, мне дано было видеть на примере таких же людей в жизни иной. Ибо когда в их присутствии лишь просто упоминаемо о существовании внутреннего смысла слова, который не проявляется в его буквальном смысле, и говорит о любви к Господу и ближнему, то это вызывает у них не только отрицание, но и отвращение, и даже ненависть. Это-то и есть основная причина такого отрицания. То есть, смотрите, когда Господь через Сваденборга сказал, что в слове Ветхого и Нового Завета есть внутренний смысл, большинство это отринуло. Почему? Потому что им было спротивно сама мысль о каком-то внутреннем смысле, о какой-то жизни благолюбии, о том, что человек спасается только добром. А были люди, которые это приняли, которые всю жизнь мучились вот этими тремя богами от вечности, а тут они получили рассудочное объяснение о том, как вся полнота божества воплотилась телесно, и они с радостью кинулись к этому откровению, принимали его всем сердцем. Почему? Потому что в них было вот это вот внутреннее доброе. Вот точно так же, как Господь, когда пришел в своем первом воплощении, кто его принял? Простые люди, которые жили в простом добром. Те же апостолы, они за ним радостно побежали, а все эти книжники и так далее, которые много говорили о любви к Иегове, о любви к церкви и так далее, они его не приняли. Почему? В них не было подлинной любви Господу и подлинной любви ближнему. Они за этим следовали только потому, что это им давало власть, почет, силу, связь историческую со своим народом. Только ради этого. Поэтому им была сама противная мысль того, что Бог их религии воплотился в человеческой форме. Апостолы приняли ничего, даже когда он им говорил, что будете есть плоть мою, кровь мою, они не понимали, но говорили, мы от тебя не уйдем, потому что мы чувствуем, что в твоих словах есть жизнь. И точно так же это было во втором пришествии. Приняли не те, кто рассудочно вывел вот смысл, что вот действительно Адам и Ева можно объяснить по этому смыслу внутреннему, а иначе нельзя. Эти все равно не примут, потому что принять может только сердце, настроенное на любовь внутреннее. Это некое внутренний толчок, внутреннее побуждение. Вот у меня был такой случай. Тут я когда-то очень много ходил, спорил, проповедовал, и был человек из свидетелей Иеговы. Такой Илья. Но свидетели, они обычно, знаете, такие, они как бы лыбятся, они в себе убежденные, они на тебя смотрят, как на дурачка. А этот со мной спорил. Он хотел познать истину, потому что свидетели, они обычно убежден, что они уже знают на все. И мы с ним, это очень страшное столкновение происходили, такие острые споры. А потом он как-то, я его встречаю, и опять же настроен на спор, а я тогда любил поспорить. А он говорит, ты знаешь, а я уже в это не верю, что такое не верю. Я уже понял, что это все заблуждение. Как? А вот, говорит, я как бы сидел. А он такой, когда спорил, у него аж кровь могла пойти из носа. Он все время проникался. Говорит, я как-то сижу и думаю, ну как же так? Вот вроде и ты говоришь вроде хорошо, и те говорят хорошо. А что ж правильно? И я упал и начал молиться Богу, чтобы он открыл мне глаза. А потом взял книжку Своденборга, которую дал. Он мне начал читать. И для меня вдруг открылось, что да, так оно и есть. Вот так вот оно и есть. Вот как это происходит. И вот точно так же с внутренним смыслом латинского слова. Люди, которые принимали эти книги Своденборга как хорошее богословие, а им потом приходят и говорят, а это божественное слово в своей полноте, а там есть внутренний смысл. Они как? Нет, они это не принимают. Потому что для них это важно как подтверждение их религиозности, их почет, их имущество и так далее. Вот нет вот этого внутреннего толчка, раскрытия. И когда это пришло, вот Хайет, например, проповедовал все, кто-то во всеобщей новой церкви принял эти идеи о том, что это слово в своей полноте, что там есть внутренний смысл. А кто-то не принял, но только ждал случая, потому что ну, с этими спорить было опасно. Они бы занимали хорошие места. А тут появилась молодежь, типа Питкерна и Фейфера, и начала это же проповедовать, но в достаточно извращенной форме. И вот тут они обрадовались, вот тут они накинулись, вот тут они отвергли все идеи, как ни о каком-то внутреннем смысле даже речи быть не может. Вы что, с ума сошли? Это у нас, да, слово, но никакого там внутреннего смысла есть. Оно такое, почему? Потому что это заставляло, вот не было этого внутреннего толчка. Они за этим следовали, потому что родители их обучили в этом, потому что это было приятно, потому что Питкерна оставили большие деньги, можно было войти в систему, хорошо жить за этот счет. Опять же, в хорошей компании, все там друг друга любят, социализируются. Поэтому им не нужен никакой внутренний смысл, им и так комфортно. Другая же причина заключается в том, что они полностью извращают слово, возводя в своих представлениях то, что там ниже, над тем, что там выше. Или же что то же самое, выдвигая то, что позади, вперед. Ибо они провозглашают веру, главную в церкви. А то, что касается любви к Господу и любви к ближнему, лишь побочными плодами веры. Тогда как на самом деле, если любовь к Господу сравнить с деревом жизни в Эдемском раю, то благолюбие и дела оного – это плоды от него, а вера и все, что связано с верой – это только листья на этом древе. Поскольку таким образом они извращают слово, выводя в своих представлениях плоды не с самого древа, а лишь из его листьев, то неудивительно, что они отрицают внутренний смысл слова и признают только его смысл буквы. Ведь на основании смысла буквы, как известно, может быть подтверждена любая, даже самая еретическая догма. Вот причина. Они все потенциальные еретики. Они внутренне, латентно имеют в себе все мыслимые извращения. И поэтому им удобнее цепляться к смыслу буквы слова, неважно, Ветхого ли Завета, Нового ли Завета, латинского ли слова. Вот тем книжникам и фарисеям было удобно цепляться за смысл буквы Ветхого Завета для того, чтобы отринуть Господа, когда Он придет. Христианским этим столпам было удобно цепляться за буквальный смысл Евангелия, потому что это была возможность отвергнуть Господа во втором пришествии. Даже людям в новой церкви комфортнее быть привязанным только к буквальностям смысла вот этого нового божественного слова, потому что этим можно подтверждать любую эзотерическую чушь и употреблять его туда и сюда для своего собственного личного духовного падения. То есть у них как бы инстинкт есть отвращение к внутреннему. Потому что признание внутреннего духовного смысла слова ведет к признанию смысла внутреннего природного, подлинного. А вот если у них не образовывается внутренний природный полный, то они не согласны признать наличие смысла духовного даже теоретически. Хотя некоторые в результате в состоянии признать теоретически, да, там есть духовный смысл, но при этом заняться очень большими извращениями на основании наличия духовного смысла. То есть, если есть духовный смысл, то значит мы, находясь в нем, можем отрицать смысл буквы. А отрицая смысл буквы, мы разрушаем буквальный смысл слова. И тогда можно сказать, например, что книга о супружеской любви – это о взаимоотношениях внутренних истины и добра, богословских. А не к реальной человеческой жизни, она не имеет никакого отношения. А поэтому мы можем делать все, что хотим, и извращать ее, как хотим, потому что мы ничего при этом не нарушаем и не разрушаем. И мы пребываем в подлинном, истинном, духовном смысле слова. А то, что мы ведем себя снаружи, так что же вы хотите? Ну, потому что это не имеет, потому что мы уже духовно возрождены. То есть в новой церкви, все зла церкви старой христианской, иногда принимают удивительно извращенные формы. Удивительно страшные при этом. Более того, те, кто пребывает в исключительно в мертвых доктринальностях веры, а не в добром сущем жизни, не могут также не пребывать и исключительно лишь в убеждательной вере, то есть в предвзятых убеждениях, как ложных, так даже и в истинных, но при этом не в самостоятельно осмысленных, а лишь принятых по внешнему механистическому убеждению. Следовательно, они должны быть глупее всех остальных, ибо насколько кто пребывает в механистической, а не в осознанной вере, настолько же он и глуп, но настолько же, кто пребывает в добром сущем жизни, то есть в любви к Господу и во благолюбии ко ближнему, настолько же он и разумен, то есть пребывает в осознанной вере, происходящей во внутреннем его сознании по просветлению от Господа. То есть, смотрите, есть множество так называемых детей, выращенных в церкви. Это можно видеть во всех общинах, и в католической, и в православной, и в протестантской, и даже в новой церкви, которые приняли за веру даже истинное положение, но только потому, что их этому обучали с детства, они привыкли это считать истиной, потому что их там наставники, родители говорили, что это истина, но они это в себе не осмыслили, не осознали и не ввели в круг своих внутренних понятий. И поэтому они как попугаи, которые блям-блям-блям-блям-блям заученные болтают, совершенно не понимая то, что они болтают. При этом они могут болтать даже самые истинные вещи. Но в их устах это превращается просто в пустую болтовню. А они становятся все глупее и глупее, и все более надменными, потому что они-то убеждены, что они пребывают в истинах, а на самом деле они как попугаи их только произносят. Отсюда следует, что первое состояние сознания должно пребывать в отрицании в отношении внутреннего смысла слова. А вот второе подлинное – в подтверждении оного, ибо у тех, кто пребывает только в мертвом доктринальном сущем, а не в добром сущем жизни, внутреннее их сознание закупорено, так что свет истинного сущего от Господа не может оттуда втекать и даровать им постижение, что все обстоит именно таким вот образом. То есть, что есть смысл внутренний, что надо, первое, это жизнь в добре и так далее, что человек в слове просветляется от Господа, а если не просветляется, то он видит там только смысл буквы, который мертв сам по себе. Тогда как у тех, кто пребывает в любви к Господу, внутреннее сознание открыто, так что свет истины от Господа может туда втекать, воздействовать на их разумение и даровать им постижение того, что с внутренним смыслом слова все обстоит именно таким вот образом. Еще одна причина заключается в том, что они не имеют иного удовольствия от чтения слова, кроме как приобретать таким образом почести и богатство, а значит и репутацию. А это и удовольствие есть удовольствие от любви к себе и к миру. И это до такой степени, что если они не будут обретать от всего этого материальных преимуществ, то они тогда тут же полностью отвергнут слово. Такие люди в глубине души отрицают не только внутренний смысл слова, когда слышат о нем, но и сам буквальный смысл его, как бы они ни полагали, что верят ему. Ибо они верят лишь в наглядное существование его смысла буквы и те чувственности, которые с этим смыслом там связаны. Ибо тот, кто имеет своей целью наслаждение любовью к себе и к миру, такой полностью изгоняет из своего сердца все, относящееся к вечной жизни. И лишь из своего природного и телесного человека исповедует такие вещи, которые он тогда называет истинами, ибо делает оное отнюдь не ради Господа и его царства, а исключительно ради себя и своих собственных чувственных удовольствий. Это и многое другое заставляет тех, кого называют пастухами из долины Геранской и филимистянами, отрицать внутренний смысл слова, даже если внешне они его иногда и готовы признавать. Потому что подлинное подтверждение находится в смысле буквальном, то есть в тех понятиях, которые насеяны в сознании человека Господом в просветлении из засеянного в него доброго жизни. Вот, в Ветхом Завете говорится: «И вырыл другой колодец, и за этот колодец они уже не сражались». То, что это означает буквальный смысл слова, ясно из обозначений колодца как слова. Здесь же слово в буквальном смысле, ибо сказано, что он удалился оттуда и выкупал другой колодец, и за этот колодец они уже не сражались, под которым подразумевается тот смысл слова, который является более внешним, и который они, или же лишенные внутреннего постижения от Господа, не отрицают. Именно он и называется смыслом буквы слова. Ну, как можно отрицать, очевидно. Вот есть книга, вот там это описано. Вот тут все сходятся, поэтому они не сражаются между собой за этот смысл буквы. Смысл буквы слова бывает трех видов. Исторический, пророческий и вероучительный. Каждый из них таков, что может быть понят даже теми, кто обретается представлениями своими исключительно во внешнем чувственном. Что касается слова, то дело обстоит следующим образом. В древнейшие времена, когда существовала небесная церковь, слова не было, потому что люди этой церкви имели слово, начертанное на их сердцах, ибо Господь наставлял их непосредственно через небо или же через открытую в них небесную степень сознания в добром сущем, а затем из доброго сущего тому, что есть истинным сущим, и даровал постижение всего оного из любви и благолюбия, втекающих в их сознание из степени небесной, и формируемое в них по соответствию этой степени рассудочное сущее. И таким образом, даруя им постижение всего этого в непосредственном откровении свыше. Поэтому для них, собственно, словом был сам Господь в этом самом непосредственном откровении, а его смыслом буквальным – небесное рассудочное, формирующее из себя их небесное познание – в самой нижней части сознания, или же в памяти природной и чувственной, а также в проистекающих оттуда добрых делах благолюбия. То есть наитие из небесной степени образовывало в них в высшей степени природной степени сознания небесно-природное рассудочное. И в этом природном рассудочном, небесно-природном рассудочном был рай, то есть райский сад. Что такое райский сад? Это побуждение. Побуждение ко всему доброму сущему. И там древо жизни, как высшее божественное побуждение. И Господь ходил посреди этого сада, потому что всякое побуждение для них было воплощением божественного побуждения в нижней степени сознания по соответствию. А из этого уже образовывалось их разумение, а из разумения все познания их памяти. И вот эти познания их памяти и были их живым буквальным смыслом слова. Смысла буквы слова у них не было, потому что для них слово каждый момент рождалось заново. Новый буквальный смысл, новое, которое сразу же воплощалось в действие, добрые дела жизни. У них вся жизнь была смыслом буквального слова вплоть до самых последних телодвижений. После этой церкви возникла другая, не небесного гения, а уже духовного. И у них разумение было отделено от волительного и формировалось опосредованным наитием, ассоциированных с их разумением ангелов небесного гения. И вначале эта церковь не имела иного слова, кроме того, которое было собрано, а впоследствии записано от древнейших людей гения небесного. Это слово представительствовало по соответствиям божественное сознание Господа и обозначало его царство или же возрожденное Господом сознание большого небесного человека. Таким образом, внутренний смысл или же их внутреннейшее разумение этих священных писаний и были для них, собственно, словом. То есть, что для них стало смыслом буквы слова? Вот люди небесной церкви говорили, вот живое для них был только смысл слова буквальный. Но когда их слушал другой человек, он записывал, и у него не было внутри тех понятий, которые были у того небесного человека, который их произносил. Но зато у него оставалось, или вербально, они сначала, может быть, запоминали, потом записывали, неважно. Для него оставалось, вот, например, как легенда о семи днях творения. Когда тот произносил, в его сознании происходили внутренние претрубации. А у тех претрубаций не было, но зато осталось вот эти вот записи. Но зато они их могли аналитически постигать, с помощью чего? С помощью рассудочного мышления. То есть формировать свое природное рассудочное. У них была наука соответствий. Но их постижения в них засевались ангелами гения небесного, которые, воздействуя на их это рассудочное, превращали его в живое. Поэтому для них слово было, хотя оно отталкивалось от буквы вот этих вот записей легенд Древней Церкви, но для них фактически слово было внутренним, и это была их подлинная духовная жизнь, их человеческого у них в сознании. И это было их церковью. О том, что у них так же, как и у последующей иудейской церкви, было писанное слово, историческое и пророческое, которое не сохранилось, и что в нем также был внутренний смысл, имевших отношение к Господу, то было сказано, что в древнем слове были книги под названием «Войны Иеговы», как это видно из книги Моисея, которые, будучи написаны в пророческом стиле, имели внутренний смысл и рассказывали о битвах и искушениях Господа, когда Он воплотится на земле, а также о битвах и искушениях людей в церкви. Это видно из того, что кое-что было взято из этих книг Моисея, а также из других книг этой церкви, называемых книги пророческих вещателей, возвещателей, в которых встречаются почти все те же слова, что и у Иеремии, пророка. Отсюда можно сделать вывод, что древняя церковь имела исторические и пророческие писания, которые были божественными и вдохновленными по своему внутреннему и по своему внутреннему смыслу, относились к Господу и к Его Царству. Они были для них словом, как и для нас те исторические и пророческие книги, которые по букве относятся к евреям и израильтянам, а по внутреннему смыслу – к Господу и к тому, что принадлежит Ему. Поэтому тогдашняя мудрость, то есть людей Древней Церкви, состояла в том, чтобы говорить и писать представительностями и обозначательностями предметов внутренних и духовных. Внутри церкви о божественных предметностях, это вот книга Иова, а вне церкви о других предметностях, но также внутренних и духовных. Это все легенды и мифы древних народов, те же Веды, например, или же те же мифы древних греков. Это видно из сохранившихся до нас писаний тех древних людей. Но с течением времени эта мудрость исчезла настолько, что в конце концов они даже не знали, что даже в книгах слова есть какой-то внутренний смысл. Иудейский и израильский народ был такого именно качества, о котором здесь идет речь. И он полагал пророческое слово священным лишь потому, что оно звучало по-древнему, и они слышали имя Иегова в его смысле буквальном. Но они отнюдь не верили тому, что в нем глубоко сокрыто было нечто божественное. Да и христианский мир ни в малейшей степени не думает о слове с большим благословением. Отсюда видно, как в последующие времена мудрость отошла постепенно от предметности внутреннейших к внешнейшим, и что человек удалился от неба и, наконец, не шел даже в прах земной, где он теперь и помещает мудрость. То есть все наши понятия и представления – это прах земной, то есть чувственные телесные представления. Точно так же это случилось и со словом, вернее, с его восприятием в сознании у человека, что его внутренний смысл постепенно был изничтожен во внутреннем восприятии сознания и в настоящее время до такой степени, что даже неизвестно, что такой смысл там существует, хотя этот смысл восприятия сознания и есть то самое слово, в котором непосредственно пребывает божественное сущее. Поэтому-то в этой главе «Тайн небесных» и были описаны последовательные изменения его состояния в сознании человеческом. Аминь. Ну что, какие-то будут вопросы по занятию?
Вы говорили на самом еще початку про лице Господа. И чему умножение?
О, это очень такой интересный вопрос. А у нас же в богослужении есть вот это «преклонимся перед лицами Господа». И когда я еще был студентом, там был священник, пришедший из Всеобщей Новой Церкви, в нашу церковь, и его дети начали возмущаться, почему лица у нас что, разные боги. И те, его отец ничего им не мог объяснить, и они даже начали менять, что «преклонимся перед лицом Божьим». А на самом деле латинское слово говорит, что в слове есть такие повторения. Почему лица? Потому что смысл буквы слова написан представительностями по соответствию. И существует божественная любовь и божественная премудрость. Это единое целое, но восприятие, оно воспринимается, кто-то воспринимает больше любви, кто-то больше мудрости. И потом кажется, что отдельно как бы существует любовь и отдельно мудрость. И вот эти вот лица Божьи, одно лицо представительствует божественную любовь, а второе представительствует божественную мудрость. Это как раз тот случай, когда смысл буквы слова представительствует по соответствиям, но понимание того, что это один Бог, но как бы в двух ипостасях, представительствующих его разные качества, как бы возвращает смысл буквы к пониманию истинного смысла буквального, но при этом смысл буквы остается неизменным. Просто нам приходится объяснять, что это значит. Вот так же, как с ним введи нас во искушение. Что, с одной стороны, Господь не вводит, с другой стороны, человеку нужно пройти искушение, но он искушается своим собственным злом, а с третьей стороны, это надо понимать, но нельзя менять слова молитвы.
Тобто це те саме, що як є повторення в Біблії, коли,
да,
коли
да.
Там є два слова, які майже однакові, але одне відноситься до мудрості, інше
до слова. Да, совершенно верно. Это особенности смысла буквы слова, представительствующие структуру его смысла духовного по соответствию. Ну, сегодняшнее занятие – это только первая часть темы. Я надеюсь, что будет второе занятие, где раскрою вторую часть темы, которая будет связана уже непосредственно с тем, кто такое учение веры. Но вообще со всем этим надо разбираться, потому что вот в свое время было как бы сражение между Дхимишалир людьми и Всеобщей Новой Церкви. И этот спор так и остался незаконченным. Просто как бы вымерли все спорщики со временем. А спор и истина стала все-таки недовыясненной до конца. И это продолжает оказывать свое влияние и на эти обе церкви, и на состояние людей Новой Церкви вообще. Ну и я надеюсь, что я как бы все-таки мне удастся с этим разобраться. Но для этого, конечно, придется
прочесть массу всего. Вот я сейчас начал читать. Я прочел книгу Актона, вот это «Корона всех откровений». И ответ на него Питкерна сейчас читаю, но ответ мне идет хуже, потому что я там постоянно натыкаюсь на то, что я уже увидел, что было заблуждением. Поэтому мне это сложнее. Вот Актона я прочел как песню. Там только в одном месте я споткнулся. Но это было так, ерунда, не столь значительная. А вот Питкерна мне придется перерабатывать, ну, с некоторой большей тяжестью. Все равно мне еще придется возвращаться к этому Дахимиле Шалир. Потому что там, знаете, как бы смешно. Там есть вещи очень правильные и верные. Они взяты в нужном направлении, но, к сожалению, часто случаются ошибочные повороты. И вот приходится отделять мух от котлет, что называется. Ну, даст Бог, как-то оно отделится. Ну что, если нет вопросов, то, наверное, тогда давайте завершим молитвой.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
От этой головы, с жары голова болит постоянно.
Давление. И еще магнитная буря.
Да?
То ли вчера, то ли сегодня написали какая-то сильная магнитная буря.
Это я даже и не отследил.
Он вообще аж глохнул еще.